В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирийская наживка Кремля. Чего пытается добиться в Москве госсекретарь США Джон Керри? Можно ли доверять Кремлю в разрешении сирийского кризиса? Стоит ли России рассчитывать на отмену или ослабление санкций? Возможно ли сотрудничество с Россией Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марком Катцем, историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и политологом, сотрудницей организации «Атлантический совет» в Вашингтоне Алиной Поляковой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Наживка, которую невозможно пропустить. Так, в грубой интерпретации, звучал тезис американских комментаторов, сопровождавший госсекретаря Джона Керри на его пути в Москву, на встрече с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Белый дом и особенно сам Джон Керри, самоотверженно и, как правило, безуспешно сводивший в последние годы за столом переговоров представителей официального дамасской сирийской оппозиции, увидели в выводе российского контингента из Сирии признак готовности Кремля поддержать настоящее политическое урегулирование сирийского конфликта. Дипломаты из окружения госсекретаря сообщили репортерам, что главная цель Керри в Москве – заручиться поддержкой России на женевских переговорах, то есть убедиться в том, что Кремль окажет реальное давление на своего клиента Башара Асада и заставит его договариваться с оппозицией. Энтузиазм главы американского внешнеполитического ведомства относительно возможности начала подлинного мирного процесса и сотрудничества с Кремлем явно не популярен в США. Газета «Нью-Йорк Таймс», например, проводила Джона Керри в Москву своеобразным редакционным напутствием, редакционной статьей, которая называется «Вновь полагаясь на ненадежного Путина». Как господин Путин уже ясно продемонстрировал на Украине, перемирие для него является тактикой или даже дымовой завесой, а не целью. Газета напоминает, что истинная цель Путина – добиться своего признания в роли важного мирового игрока и по возможности вбить клин между членами Атлантического сообщества. У западных столиц, соглашается газета, сейчас нет выбора, они вынуждены иметь дело с Москвой, пытаясь разрешить сирийский кризис. Но Путин, как пишет «Нью-Йорк Таймс», не должен обманываться. Его сильное положение в данный момент не означает, что он одержал победу или заработал уважение. Обозреватель информационной службы Bloomberg Марк Чемпион предостерегает Вашингтон от возможного соблазна пойти на уступки Кремлю, например, от ослабления режима санкций или нормализации отношений в обмен на помощь в регулировании сирийского кризиса. Он предупреждает, что Владимир Путин не заслуживает доверия, никто не знает, как далеко Путин может зайти в своих будущих внешнеполитических предприятиях. Впрочем, сирийский разворот Кремля нашел и поклонников среди ведущих западных обозревателей. В той же «Нью-Йорк Таймс» профессор Джорджтаунского университета Анатоль Левин призывает, как он пишет, не пугаться русских, поскольку Москва действует только, так сказать, на своем заднем дворе. Она в реальности не представляет, по мнению Левина, угрозы Европе и тем более США. И, как он считает, Западу стоит поступиться интересами Украины во имя хороших отношений с Россией. Может ли очередная попытка Кремля нормализовать отношения с западными столицами принести ему успех? На что рассчитывает Джон Керри, идя на очередные переговоры с Путиным и Лавровым? Вопрос профессору Марку Катцу.
Я думаю, что администрация Обамы с радостью встретила известие о выводе российского контингента из Сирии. Она очень надеется на потенциальный успех мирных переговоров между официальным Дамаском и сирийской оппозицией. И Джон Керри, будучи вечным оптимистом по поводу будущего американо-российского сотрудничества, отправился в Москву, чтобы развить достигнутые результаты. Вполне возможно, что президент Обама на закате своего президентства хочет несколько стабилизировать отношения с Кремлем, отчасти помочь Хиллари Клинтон в борьбе за президентство. Поэтому Белый дом еще раз пытается нащупать потенциальные точки соприкосновения с Москвой. Возможно, он видит основания для сотрудничества.
Профессор, как вы считаете, стоит ли Кремлю воспринимать такие настроения в Белом доме, как готовность поступиться с санкциями? Российские представители и близкие к Кремлю обозреватели почти не скрывают, что они, грубо говоря, хотели бы обменять вывод части самолетов из Сирии на отмену или ослабление режима санкций.
Я думаю, что не будут введены новые санкции. Отмена существующих вряд ли вероятна до тех пор, пока Россия не выведет свои силы с востока Украины. На взгляд многих европейских правительств, в этом противостоянии слишком значительны ставки. Такие настроения сильны и в Вашингтоне. Я очень сомневаюсь, что Москва пойдет на это. Поэтому можно предположить, что если не будет найдено приемлемое для всех разрешение украинского кризиса, или если вдруг Путин не решит уступить и действительно уйти из Украины, санкции будут оставаться в силе. Ситуация столь сложна, там столь много игроков с самыми разными интересами, что я не буду удивлен, если эти попытки Джона Керри найти общий язык с Москвой закончатся ничем.
Тем не менее, ведь в американской прессе вслед за сирийским разворотом Путина зазвучали призывы пойти на сближение с Россией. Например, профессор Джорджтаунского университета Ливин в «Нью-Йорк Таймс» говорит, что Путин удовлетворился тем, что он уже получил на Украине. В Сирии он даже сыграл положительную роль. Путин – осторожный игрок и не пойдет на серьезный конфликт с Западом. Дескать, зачем ссориться с Путиным, если лучше сотрудничать?
Я не согласен с оценкой Ливином Путина как осторожного игрока. Я вообще не думаю, что с Путиным можно иметь дело в принципе. Я подозреваю, что он рассматривает западные демократии как угрозу своему политическому выживанию и действует, исходя именно из этого. Путин прекрасно понимает, что он возглавляет угасающую страну, которая находится на тупиковом пути развития. Его решение проблемы состоит в том, чтобы убедить россиян в величии своей страны, и ради этого он использует любые возможности, чтобы подорвать западные страны, чтобы создать нестабильность в соседних с Россией государствах. И это несмотря на то, что подлинные национальные интересы России заключаются в создании стабильности на своих границах, в сотрудничестве со стабильным Европейским Союзом. Поэтому мне кажется, что сотрудничество с Москвой в принципе невозможно до тех пор, пока Владимир Путин остается в Кремле. Видимо, подобные отношения с Россией сохранятся до тех пор, пока ему на замену не придет более рационально мыслящий и воспринимающий мир руководитель. Нам известно из российской истории, что каждый новый лидер страны отрекается от наследия своего предшественника. Именно поэтому было ясно, что Медведев не является в действительности новым лидером. Он не отказался от Путина.
Я подозреваю, профессор, что кое-кто увидит в ваших соображениях оправдание кремлевских страхов по поводу некоего западного заговора с целью организации цветных революций в России.
Запад может лишь ждать перемен в России, которые рано или поздно произойдут естественным путем. Судя по тому, что Путин не вырастил своего преемника, можно предположить, что тот, кто придет к власти в результате борьбы, будет действовать по-иному. При этом нынешняя политика Кремля, направленная на создание очагов кризиса, превратится в тяжелое наследие для нового лидера, которому придется извлекать страну из заведомо проигранных конфликтов. Путин, объективно говоря, усугубляет свои проблемы. Он рассматривает международные отношения как непрекращающееся соперничество, пытается достичь тактических побед, теряя гораздо больше. Взять хотя бы его реакцию на уничтожение турками российского военного самолета. Путин в порыве гнева перечеркнул многолетние обоюдовыгодные отношения с важным в прошлом партнером России. Я не думаю, что те выгоды, которых он мог достичь в результате своего сирийского маневра, окупят потери, вызванные ухудшением российско-турецких отношений.
В таком случае, как действовать с вашей точки зрения Вашингтону в будущем? Начать серьезно теснить Кремль, например, на Украине, как предлагают все кандидаты в президенты США, за исключением Трампа, или не обращать на него внимания, пока он не покусится на союзников США по НАТО?
Проблема заключается в том, что мы не знаем, не сыграет ли серьезное давление на Россию на руку Путину, не даст ли ему борьба с враждебным Западом новых убедительных в глазах россиян оснований для введения новых авторитарных мер управления внутри страны. Ведь парадокс заключается в том, что Путин, скорее всего, опасается хороших отношений с США и европейскими странами, потому что близкие отношения с демократиями наверняка опасны для авторитарной системы, созданной им в России. Я думаю, что простое давление на Россию, без предоставления россиянам некой альтернативной картины мира, в действительности лишь приведет к пролонгации путинизма.
Это был Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Что ожидает от переговоров Джона Керри в Москве Алина Полякова, сотрудница Атлантического совета в Вашингтоне?
Я много не ожидала этого визита, и я имею в этом в виду, что последний раз, когда Керри был в Москве, это было в декабре прошлого года, И от этого визита, мне кажется, он ничего такого особенного не добился от президента Путина и от Лаврова тоже. Конечно, мы знаем, о чем они будут говорить. Они будут говорить насчет Сирии, насчет Украины, я надеюсь, тоже. Но я так вижу, что сейчас Россия получила то, что она хочет в Сирии, и то, что она хочет в Украине тоже на самом деле.
Если Москва в самом деле вынашивает надежду на то, что ей удастся продать или обменять свой уход из Сирии на демонтаж санкций, с вашей точки зрения, такие надежды имеют основание в реальности или это пустые иллюзии, которыми Кремль себя тешил последние, по сути, полтора-два года?
Я считаю, что мы сейчас видим все знаки, что санкции летом, вот в июне должны быть идти следующие постановления, что санкции, они продолжатся. Я не думаю, что сейчас будет момент Европе и США отменить санкции. Это потому, что на самом деле санкции связаны с Крымом. Пока Крым не часть Украины, с точки зрения России, а санкции останутся. И во втором, другого типа санкции связаны с Минским процессом. И до сих пор Россия не собирается и не принимает никакие шаги, чтобы вернуть условия Минского договора.
Дмитрий Шлепентов, как вам видится контекст этих встреч Джона Керри в Москве? На что, как вы считаете, сейчас рассчитывает Кремль, уйдя из Сирии?
Я не думаю, что они хотят уходить из Сирии полностью. Это мне не кажется. Путин не хотел никаких, так сказать, сирийской ближневосточной империи. Он просто хотел, чтобы и в России было влияние в этом месте, чтобы у нее России оставались базы. Поэтому идея такова, что, в общем, я готов пойти на некоторое сближение с американцами и разделить пирог. Дайте мне какое-то влияние на Украине, скажем так, на Востоке. Дайте мне какое-то влияние на Ближнем Востоке. А дальше мы будем, мы не собираемся вытеснять вас, американцев, и вообще бодаться с вами до беспредельности. Нет.
То есть вы считаете, что у Кремля все-таки есть надежда вот на какой-то обмен, ты мне, я тебе в этой ситуации?
В общем, да. И, в общем, на совсем не безосновательное. Повторяю, если посмотрим, каков тренд американского внешней политики. За конфликт с Россией – это Клинтон, это, так сказать, модель, что есть, так оно и должно быть. Те фланги, которые ей противостоят и которые хотят изменений, и Трамп, и Сандерс. Трамп вообще идея «бросим все, нам не нужна ни НАТО, ни Украина, ни Ближний Восток, а если кто хочет, чтобы мы их защищали, пусть платит нам деньги», это говорит Трамп.
Алина, Джон Керри во время встречи с Владимиром Путиным объявил о том, что он надеется на то, что переговоры помогут Вашингтону и Москве найти путь к укреплению отношений между двумя странами. Они докажут, что две страны, как сказал Керри, знают, как решать серьезные проблемы. Такие заявления государственного секретаря Соединенных Штатов, это, как некоторые американские наблюдатели считают, наивность или это реальный расчет на что-то? Можно ли, иными словами, сотрудничать с Россией успешно?
В последнее время мы слышим очень часто такого типа мнения от госсекретаря Керри и даже от президента Обамы. Но мы хотим иметь какое-то партнерство с Россией. Из чего состоит такого типа партнерства с точки зрения внешней политики? Это значит, что мы подписываем какое-то соглашение. То мы думаем, что Россия будет держаться к этому соглашению. Но как Россия повела себя в Украине, когда она завоевала Крым? Было международное соглашение, Будапештское соглашение, на самом деле, не знаю, как оно по-русски называется,
Будапештский меморандум, так и называется.
Будапештский меморандум, да, что он гарантировал, и Россия подписала этот документ в 90-е годы, и смотри, что получилось. Я просто плюнул на это соглашение, так можно сказать. Так что доверять такого типа партнеру, я считаю, это не очень умная идея.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Сирийская наживка Кремля. Чего пытается добиться в Москве госсекретарь Джон Керри? Возможно ли сотрудничество с Россией Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Марком Кацем, Дмитрием Шлепентохом и Алиной Поляковой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалдов. Профессор Шлепентох, можно доверять Кремлю?
Доверие, недоверие вообще в политике – это, в общем, как бы, так сказать, несколько наивная вещь. Существует просто проблема раздела пирога. И если бы, я думаю, этот пирог бы мог бы разделился, и было их, так сказать, четкое ощущение того, что что-то принадлежит вам, а что-то принадлежит нам, то я думаю, что с Россией соглашение могло быть достигнуто. Они не хотят абсолютной бескомпромиссной конфронтации ни с Европой и даже не с Америкой. Поэтому как только, так сказать, процесс разделения сфер влияния произойдет, и ни одна из сторон не начнет пытаться ее изменить, то я думаю, что такие соглашения могут быть достигнуты.
Дмитрий, мне кажется, что вот эта ваша идея раздела сфер влияния, она, видимо, будет встречена многими с большим удовольствием в Кремле и в Москве, если они слушают нашу передачу, потому что, как мне кажется, это очень сильно отражает именно их стиль мысли. Алина, как вы считаете, есть ли действительно в Вашингтоне, в Белом доме, в Конгрессе, замечаете вы такие настроения, вот такой подход к миру, как деление пирога?
Мне кажется, что нет. Как вы говорите, это на самом деле точка зрения Кремля, точка зрения российской пропаганды. Что вот в одно время мы разделили мир, скажем, Ялта, да, Вторая мировая война, потом все эти годы до 91-го года, при советском времени. На самом деле Кремль хотел бы это иметь опять. Мне так кажется. Мне кажется, вся вот эта внешняя политика в Сирии идет только к этой одной цели. Чтобы опять была возможность России сесть за столом с Европой, а с США и разделить мир на свои сферы, разделить этот пирог. Но за последние 8 лет внешняя политика Обамы нам не дает никакие знаки, что США пойдет на такого типа цель с Россией. Потому что мне кажется, что Обама не верит на самом деле. И мы это на самом деле даже знаем, потому что вот недавно было интервью с Обамой в журнале The Atlantic у нас здесь. И в этом интервью он очень искренне говорил насчет его мнения, насчет его взгляда к Украине, к Сирии и так далее. Обама не видит Россию сильной страной. Он не считал, что вот нам надо обращать много внимания на Россию сейчас, может, через 40 лет, но не сейчас. И он просто не хочет, чтобы США участвовали в войне. В Украине, в Сирии, мне кажется, Керри и Обама готовы пойти на некоторые компромиссы и даже доверить своему партнеру, которому на самом деле лучше не доверять. Эта идея, что есть сфера, на которой можно сейчас разделить мир, я не вижу такие знаки в Вашингтоне.
Дмитрий Шлепентох, вы столь настойчиво, призывая договариваться с Путиным, находитесь все-таки в очень маленькой группе сторонников такого подхода в США. Многие противники такого подхода считают, что с Кремлем невозможно договариваться, хотя бы потому, что он не понимает нормального языка компромисса. Любую готовность договориться он рассматривает как признак слабины, и это лишь разжигает его аппетиты.
Понимаете, дело уже не в языке, а не в словах, а в соотношении сил. Само появление, например, господина Трампа говорит о том, что сил становится меньше, когда Трамп, это говорю не я, а потенциальный президент США, что денег на военную экспансию нет, это опять же говорю не я, это говорит потенциальный президент, за которым стоят десятки миллионов. Это значит, что силы уменьшаются, поэтому язык, он может говорить что угодно, но когда дело перейдет к конкретным действиям, надо будет учитывать эти реальные соотношения сил. И вот на это соотношение сил и играет Москва, и играет Тегеран, и играет Пекин, и играет масса других игроков.
Реальное соотношение сил в мире, как вам скажут многие экономисты, как раз далеко не в пользу Москвы, Тегерана или Пекина. Все-таки, возвращаясь к разным языкам, на которых говорит Россия и Запад, глава Международного комитета Госдумы Пушков отреагировал на террористические атаки в Брюсселе, по сути, злорадным комментарием, предложив Европе заняться борьбой с терроризмом, а не расширением НАТО. Можно предположить ведь, что он не один испытывает такие чувства в руководстве России. Вы считаете, что подобные люди или люди с такими настроениями могут быть партнерами, заслуживающими доверия?
Понимаете, какова здесь идеология путинского режима? Это как Николай Первый. Мы жандарм Европы. Мы главная опора Священного Союза. Вот Священный Союз – это европейская цивилизация. И вот это вместо того, чтобы европейской цивилизации соединиться вместе с Россией против исламистов, они же карбонарии, они же революционеры, и мы будем защищать европейскую цивилизацию, европейское христианство от этой мусульманского экстремизма. Вот такова здесь, грубо говоря, идеология и злорадство.
Но если все-таки отвлечься от идеологии, вы считаете, что можно сотрудничать с людьми, которые злорадствуют по поводу мощной террористической операции?
Сотрудничали со всеми. Сотрудничали со Сталином, сотрудничали с Мао, сотрудничали с кем только угодно не сотрудничали. И сотрудничали у нас с теми, с кем ей полезно сотрудничать. Поэтому исходите из того, что Путин — это есть некое абсолютное зло, и мы абсолютные демократы, и абсолютные моралисты, и никак не можем ни с кем никогда, ни в какой случай, это я в это мало верю.
Алина, как вы относитесь вот к таким интересным параллелям? Сотрудничали со Сталиным, можем сотрудничать с Путиным?
Я бы сказала так, только вот ответить на ваш вопрос, это что, вы знаете, только потому, что мы, скажем, в США сотрудничали там со Сталиным и с другими диктаторами, это не значит, что мы должны продолжать так и делать. Понимаете, когда у нас прошлое одно, мы можем поменять будущее. Но смотря на это, мне кажется, что потому что внешняя политика президента Обамы, она не смотрела на Россию, до сих пор не видит Россию и даже Украину как важными географическими территориями для внешней политики США, у нас просто теперь нет выхода. На самом деле, потому что США не было достаточно влиятельное в Украине, достаточно влиятельное в Сирии тоже, держалось подальше от этих двух конфликтов. Это дало, конечно, открытие России и Кремлю войти в эти страны и поменять достаточно сильно там ситуацию политическую и экономическую тоже. Россия себя так поставила в этой игре, что у США нет выхода, а кроме сотрудничать с Кремлем. Это, конечно, не должно было так быть на самом деле.
А вот с другой стороны, выход, предложенный Бараком Обамой, вы считаете, что он не работоспособный? Ведь что бы ни говорил госсекретарь Керри, объективно говоря, или как русские сейчас говорят, в сухом остатке, остается следующее. За последние 2 года в силе режим санкций, довольно суровый и довольно болезненный для России, чтобы мы ни говорили, несмотря на многочисленные переговоры, как вы упомянули, Керри с Путиным и с Лавровым, ничего в принципе не меняется, и президент Обама говорит, давайте оставим это так, пусть Россия наступает на грабли. Такая политика, вы считаете, не работоспособна?
Честно говоря, мне кажется, нет. Потому что получается? Больше и больше людей начинают верить в российскую точку зрения, в Кремля точку зрения, что скажет, например, как говорит один из наших кандидатов в президент Трамп, что НАТО никому не надо, что надо уходить из НАТО, что, например, США и Западная Европа заставила, скажем, в Балтику войти в НАТО. Это, конечно, полная чушь. На этой точке зрения НАТО – это волонтерская организация. Мне просто кажется, что на самом деле у нас стратегия сейчас другая, различается в Украине и в Сирии. Санкции были введены, потому что, а как вы знаете, Россия себя так повела в Украине, а на Сирию, ну просто у нас теперь нет выхода. Так что сотрудничать надо, потому что выхода другого нет, но доверять лучше не надо.
Дмитрий, сейчас даже некоторые американские критики Кремля признают, что существует шанс на то, что вмешательство России в Сирии в самом деле может создать условия для начала переходного процесса в Сирии, для урегулирования сирийского конфликта, и ради этого стоит попытаться договориться с Москвой. Ваш прогноз, может розыгрыш Путиным этой сирийской карты принести ему, наконец, какие-то ощутимые дивиденды в отношениях к Западом?
Как историк, мне всегда легче предвидеть прошлое, чем будущее. Тренды могут измениться очень радикально и неожиданно. Все зависит, скажем так, Один из возможных вариантов, кто придет к власти в США. Если придет к власти Клинтон, ну, то, скорее всего, сохранится это, так сказать, ни мира, ни войны, армию распустить, как говорил Троцкий. А с другой стороны, если приходит Трамп, то тенденция к изоляционизму усилится и даже, возможно, превращение злодея Путина в прекрасного и вообще достойного дядюшку Джо. Варианты могут быть самые разнообразные, самые неожиданные.
Но вот мой собеседник из университета Джорджа Мейсона, Марк Кац, он говорит, что проблема-то заключается в том, что, по сути, невозможно иметь дело с нынешней Россией, потому что политика Путина заключается лишь в попытках сохранения своего собственного режима. Вряд ли эта политика, если она действительно такая, прекратится в обозримом будущем, не так ли?
Она не прекратится, но прекратится. Но может резко измениться ситуация в Соединенных Штатах. Скажем так, что очень неожиданные могут быть повороты, которые совершенно 99% не предвидены, И как они не предвидели с появлением господина Трампа, так они могут не предвидеть совершенно неожиданные повороты внешней политики. Когда черное станет белым, белое станет черным. Поэтому предвидеть здесь что-либо, я бы воздержался от того, чтобы предвидеть точно, что...
Алина, с вашей точки зрения, возможны в нынешней ситуации теоретически нормальные отношения США с Россией и с Кремлем?
Я бы согласилась с Марком, которого вы упоминали, что с нынешней Россией невозможно иметь настоящее партнерство. Потому что политика Кремля, она только как бы смотрит на Россию. А мне кажется, Путин сам как человек, конечно, я не знаю, многие мы не знаем, но мы думаем, смотря на его политику, что невозможно же предсказать, что будет там на следующий год. Все, что можно сказать, это что экономика в России идет вниз, и это, конечно, будет как-то влиять на политику тоже. Я не знаю, многие думают, что будет, например, экономический кризис опять в России через следующий год или через 2 года. Это, конечно, может поменять политическую ситуацию тоже, потому что Путин все-таки уже не молодой человек. И в какой-то момент придет новый. А какая политика будет у этого нового человека, или это будет путинская, или другого типа, мы тоже не знаем. Может быть, и этот новый человек будет хуже и Путина. Но и в США тоже. Я не думаю до сих пор, что Трамп будет следующим президентом. Но это вообще-то возможно. И какая будет у Трампа политика, мы тоже не знаем. Потому что, с одной стороны, он говорил в одно время, что он поддерживает Украину, и говорил даже некоторые очень такие строгие слова против Путина. А в другие моменты он говорит, что он считает Путина своим другом и может как-то с ним сотрудничать и видеть какое-то будущее между США и Россией. Так что, на самом деле, до следующего года она будет очень просто близко наблюдать, что произойдет в США. У нас с выборами, конечно, в ноябре, и то, что будет в России с экономикой, это тоже, мне кажется, поменяет сильно ситуацию.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Сирийская наживка Кремля». Чего пытается добиться в Москве госсекретарь США Джон Келли? Можно ли доверять Кремлю в разрешении сирийского кризиса? Стоит ли России рассчитывать на отмену или ослабление санкций? В передаче принимали участие Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, Дмитрий Шлепентох, профессор университета Индианы, и Алина Полякова, сотрудница Вашингтонской организации «Атлантический совет». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: увидевшие закат кризиса, а также рост зарплат и внутреннего спроса в российской экономике, ее адаптацию к ценам на нефть. На фоне последних данных Росстата, показавших новое ускорение спада реальных доходов населения, и данных правительства о том, что годовой спад экономики в феврале оказался таким же, как и в январе, ежемесячный обзор российской экономики от экспертов Сбербанка представлялся весьма оптимистичным. Они полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние недавней девальвации рубля на рост внутренних цен уже иссякло, а восстановление и экономического роста, и реальных зарплат в стране может начаться еще в этом году. О факторах таких прогнозов мы говорим с главным экономистом подразделения корпоративного и инвестиционного бизнеса Сбербанка. Россия планирует занять в этом году на внешних рынках 3 миллиарда долларов для частичного покрытия дефицита бюджета. И до конца марта правительство намерено определиться, какие именно банки, российские и зарубежные, станут организаторами нового размещения суверенных российских еврооблигаций. Финансовые регуляторы сначала США, а потом и Европейского Союза рекомендовали своим банкам воздержаться от участия в этом размещении, отметив, что это противоречило бы целям, введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. И в начале марта в прессе появились сообщения об отказе некоторых американских банков, которым Россия направила предложение. А теперь сообщения об отказе якобы и некоторых крупных европейских банков. Однако вся история обрастает теперь целым рядом весьма любопытных деталей и возможных вариантов развития событий, которые мы и обсуждаем с аналитиком международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». увидевшие закат кризиса. Последняя статистика вряд ли располагала к подобным прогнозам. Росстат сообщил на этой неделе, что годовой спад реальных доходов населения в феврале вновь ускорился. Бедность населения – это в первую очередь проблема отсутствия экономического роста и лишь во вторую – социальных пособий и выплат, полагает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. На таком фоне последний ежемесячный обзор российской экономики, подготовленный экспертами подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, представляется весьма оптимистичным. Они полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние недавней девальвации рубля на рост внутренних цен уже иссякло, а начало восстановления экономического роста, как и роста реальных зарплат в стране, не исключается еще до конца текущего года. О факторах таких прогнозов мы говорим с главным экономистом этого подразделения Сбербанка Евгением Гавриленковым. В первом квартале повторяется ситуация начала прошлого года. Резкий спад рубля в январе вслед за ценами на нефть и последующий новый его рост. Но тогда девальвация вызвала стремительный взлет инфляции до многолетних максимумов. На этот раз ее ускорение оказалось минимальным. Вы полагаете теперь, что инфляционный эффект последней волны девальвации рубля, декабрь-январь, либо уже иссяк, либо вот-вот иссякнет. Почему?
Влияние на инфляцию, оно другое. В нынешний период не было абсолютно никакой паники на рынках, ни на валютном, ни на потребительском рынке, в отличие от того, что происходило в декабре 2014-го, когда были такие панические опережающие покупки товаров длительного пользования, когда шла конвертация рублевых активов в доллары, то есть была повышенная волатильность, и все это транслировалось в гораздо более высокую помесячную инфляцию в декабре 2014 года, январь 2015, февраль. Вот это вот был период, когда инфляция резко повысилась. Сейчас совершенно другие масштабы, и мы видим, что рубль, в общем-то, наоборот, устойчиво укрепляется, даже при относительно низких ценах на нефть. Поэтому, конечно, вот этот эффект переноса и ослабления рубля, он гораздо более слабый.
Некоторые эксперты в Москве приводят примерно такие расчеты. Если в 2015 году ослабление рубля на каждые 10% добавляло 1% к текущим темпам роста внутренних цен, то теперь эффект этого переноса оказывается уже вдвое меньшим. 10-процентная девальвация прибавляет росту цен лишь 0,5%. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Это очень такие неустойчивые показатели. Действительно, сейчас эффект девальвации он гораздо более слабый по ряду причин. Помимо ослабления курса рубля, кстати, сюда надо добавить эффект импортозамещения, который все-таки за прошлый год так или иначе развелось, и значительная часть продукции, особенно вот в продовольственном сегменте, поступает уже от внутренних производителей. Это вот один из факторов, который стоит за снижением влияния курсовых колебаний на индекс инфляции. Ну и плюс есть масса других факторов, например, динамика денежной массы, политика центрального банка, динамика бюджетных расходов, финансировать дефициты бюджета и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот показатель курса рубля и инфляция, эта связь, это, в общем, только один из многих параметров.
Если допустить новый спад цен на нефть и, как следствие, новое ослабление рубля в 2016 году, то даже при нынешнем замедлении инфляции до 0,1% в неделю, то есть 6-7% в год, рост цен тут же вновь ускорится. Кроме того, он подвержен и сезонным колебаниям в течение года. Тем не менее, вы прогнозируете, что по итогам года она не превысит 8%, то есть, по сути, сохранится на уровне начала марта. Выходит, даже новое ослабление рубля, случись оно, уже не окажет на инфляцию особого влияния, по вашим представлениям.
Среди всех других факторов, это еще была политика Центрального банка. Надо помнить, что в течение второго полугодия 2013 года, в течение всего 2014 года, рефинансирование банков Центральным банком выросло в 5 раз. Это, конечно, гигантский вброс ликвидности в систему. Тогда были другие правила, существовал валютный коридор, который формировал определенные ожидания. И когда этот валютный коридор в конце 2014 года убрали, конечно, вот эта вот вся накопленная ликвидность в системе, она и на фоне вот снижения цены нефти, она как раз и обрушила рубль в большей степени, чем вот это произошло сейчас. Сейчас же вот мы, наоборот, в течение всего прошлого года видели уменьшение этого рефинансирования, то есть политика Центрального банка кардинальным образом поменялась. поменялось. Поэтому здесь совершенно другие эффекты. И надо, кстати, иметь в виду, что вот эта вот ликвидность, которая вбрасывалась в 2013-2014 году, она как раз и привела к повышенной чувствительности курса рубля к колебаниям цены нефти. Как только объем ликвидности стал уменьшаться, соответственно, уменьшилась эта чувствительность курса рубля. И, соответственно, снижается и эффект вот этого переноса от слабого курса рубля на инфляцию. Поэтому, в принципе, тенденция к снижению инфляции, она просматривается. Хотя есть определенные риски, но это во многом тоже будет зависеть от политики.
Даже если нефть вновь дешеветь не будет, два фактора могут заметно повлиять на общий рост цен в России в 2016 году. Повышение акцизов на бензин с 1 апреля и очередная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля. Как вы оцениваете их потенциальный вклад в общий рост цен в течение года?
Почему сейчас правительство делает индексацию в середине года, а не с начала года, как было там лет 5 назад? Потому что конец каждого года – это вброс в систему большого объема ликвидности из бюджета. Бюджетные расходы более чем в 2 раза в декабре превышают ноябрьские. Соответственно, инфляционный потенциал, он резко возрастает в эти месяцы, поэтому каждый январь мы видели вот такое вот традиционное ускорение инфляции. И когда на это еще на искусственно раздутый спрос накладывалась еще индексация, конечно, влияние на общий уровень инфляции от индексации гораздо более серьезными, чем в летние месяцы, когда влияние на фоне роста производства продуктов питания сезонного, на фоне того, что нет резкого роста бюджетных расходов, доходов населения, соответственно, вклад индексации в общий индекс цен, он стал гораздо менее чувствительным для системы. Поэтому я бы не видел каких-то новых факторов, да и, в общем-то, влияние на инфляцию, на июльскую, оно, в общем-то, минимально, несравнимо с тем, когда бывала индексация в декабре.
Говоря о неких дополнительных рисках, вы, видимо, подразумевали внутренние, а не внешние.
Вот эта низкая инфляция в январе-феврале относительно низкая, и в марте, это следствие того, что бюджетные расходы очень сильно отстают от графика. И дефицит за первые 2 месяца был минимальным. Но Минфину придется как бы догонять по расходам этот план, даже если они как-то там будут подкорректированы, урезаны. Но, тем не менее, дефицит бюджета в конце года, в 4-м квартале, я думаю, даже в 3-м, он начнет существенно увеличиваться. Это будет означать, в общем-то, повышение инфляционного давления на систему. То есть есть риски повышения инфляции не летом, не во 2-м квартале, скорее всего, а в самом конце года, когда вот основная масса расходов, скорее всего, хлынет в систему. Поэтому здесь, конечно, вот будущие инфляционные тренды во многом будут зависеть от того, что помимо Минфина будет делать Центральный банк в своей зоне ответственности.
А повышение акцизов на бензин с 1 апреля. Министерство финансов само прогнозирует, что это повысит розничные цены на бензин на 6,5-7%, а цена бензина, как известно, включается в цену чуть ли не любого товара.
Я не оцениваю это как существенное, потому что вот такого рода разовые индексации, если они имеют какое-то место, но на фоне ограниченного спроса, поскольку доходы населения и зарплаты растут довольно медленно, я бы считал этот эффект пренебрежимо малым.
Радио «Свобода», экономическая среда. Напомним, на наши вопросы отвечает главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков. Вы полагаете, что российская экономика уже адаптировалась к ценам на нефть в 30-35 долларов за баррель, и потому можно ожидать возобновления ее роста уже в 2017 году. Что именно вы подразумеваете под такой адаптацией?
Если посмотреть на исторические ряды, национальные счета, другие макроэкономические показатели, мы видим, что экономика всегда адаптировалась, так или иначе, без рецессии, когда колебания цены нефти в среднегодовом выражении были где-то 20-25%. Даже 30% так или иначе были как-то перевариваемы. Но вот такие вот серьезные изменения, резкие, как, например, 45-50%, когда цена нефти падала практически вдвое, а именно так случилось в 2015 году, основной фактор не уровень цены нефти, а изменение цены нефти. Это вот то, что заставляет всех участников рынка ждать, а где же дно. И когда цена нефти долго не находит дна, вот в течение какого-то периода времени, экономическая активность тормозится, потому что действительно сложно принимать решения, когда неизвестно, где будет не только дно нефти, но, соответственно, где будет дно курса. В этом году, скорее всего, мы таких вот колебаний не увидим. И вот в этом смысле каких-то серьезных новых изменений в ожиданиях не предвидится.
Но это все же внешний фактор, а внутренние факторы, указывающие, как вам представляется, на адаптацию экономики?
Другой элемент адаптации – это то, что уже нет такого панического настроения к колебаниям курса рубля у большинства экономических агентов, и более слабый рубль, который мы видели в очередной раз в начале года, он по-прежнему поддерживает на хорошем уровне профицит счет текущих операций, которого вполне достаточно для обслуживания и погашения внешнего долга, о чем опасения были год назад, это тоже стало одним из факторов неопределенности. Сейчас этого нет. Ну и, наконец, если посмотреть вот на самые последние данные, видно, что промышленность в годовом выражении, она уже растет. По крайней мере, в феврале небольшой рост обозначился, хотя вот в прошлом году в течение всего года был спад там, на 4-5-6% в зависимости от месяца. Сейчас появляются также и признаки, что и в других сегментах, например, очень хорошие в феврале результаты по строительству, которые тоже показывают в годовом выражении по февралю рост. В транспортном секторе и в сельском хозяйстве рост где-то от 3-4%. Это показывает, что в различных сегментах экономическая активность восстанавливается, и, в принципе, даже вот появляются шансы, что в зависимости, какая будет ситуация вот в ближайшие 2-3 месяца, вполне возможно, что мы можем выйти на положительные темпы даже и в конце этого года по ВВП.
По вашим оценкам, спад внутреннего потребления в России уже близок к так называемому уровню поддержки, и уже во втором полугодии, если нефть не упадет ниже $30 за баррель, может начаться его восстановление. На чем основаны такие прогнозы? Ведь пока динамика и реальных доходов населения, и инвестиций предприятий в собственное развитие к такому оптимизму явно не располагают.
Я бы здесь начал с того, что статистики инвестиций мы не увидим еще несколько месяцев. С этого года прекращаются месячные публикации. Более того, существенно поменялась методика расчета инвестиций. И, наверное, первые данные по инвестициям, это будет только квартальная статистика, она будет не помесячной. Мы увидим их где-то в мае, не раньше. По инвестициям можно судить косвенно о показателях строительства, о производстве товаров инвестиционного назначения. И есть шансы на то, что одним из таких факторов роста, не локомотивом, наверное, еще рано об этом говорить, но фактором роста будет все-таки оживление инвестиционной активности. Видно, что, допустим, производство ряда товаров инвестиционного назначения, оно по тем же январским, февральским данным, оно вышло в плюс. Речь идет о грузовиках там определенного назначения, о некоторых других товарах, типа станков и так далее, и так далее. То есть какие-то признаки такого оживления есть. Но это вот инвестиционная часть внутреннего спроса.
Но инвестиционный спрос обеспечивает не более четверти общего объема российской экономики, тогда как потребительский спрос – это более половины объема ВВП. И этот спрос резко сократился из-за упавших доходов населения.
Что касается потребительской части, то тут, конечно, раньше, чем до конца года, не следует ожидать никакого оживления, потому что очень сильные, во-первых, эффекты базы, но будет такое вот постепенное улучшение ситуации. Ведь на самом деле товарооборот розничный, который падал двузначными темпами по официальным данным в конце прошлого года, во втором полугодии в частности, сейчас снижение розничного товарооборота, оно уже минимальное, это там 3-4-5%. Я думаю, что 3-4% это то, что мы увидим в минусе во втором квартале, а к концу года это может уже близко к нулю быть. Поэтому потребительская часть, она будет в минусе, но вот инвестиционная часть будет в плюсе.
Чтобы спад розничной торговли, как вы предполагаете, к концу года остановился, необходимо, чтобы и реальные доходы населения перестали падать. Пока они продолжают сокращаться высокими темпами, чему, правда, в немалой степени способствует относительно высокая база соответствующих месяцев прошлого года, когда темпы этого спада были в 2-3 раза меньшими.
Когда мы смотрим на статистику реальных доходов и реальных заработных плат, во-первых, это функция инфляции, которая тоже очень нестабильная, очень сильные эффекты базы. И другой вот момент я хотел бы подчеркнуть. Наверное, не стоит обращать серьезного внимания на статистику реальных располагаемых доходов, потому что здесь вот есть определенные тонкости, например, продажи валюты, продажи других активов. Оно очень делает этот показатель волатильным. И, наверное, с точки зрения понимания того, что происходит в целом с доходами населения, правильнее смотреть все-таки на такой показатель, как динамика реальной заработной платы. А здесь вот мы как раз видим снижение довольно умеренное на 3-4%, которое, в общем-то, совпадает с динамикой оборота розничной торговли. Это лучше, чем то, что мы видели в прошлом году, и есть такое вот плавное инерционное улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков. «Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. До конца марта Министерство финансов России намерено решить, какие именно банки и финансовые компании организуют в этом году размещение на внешних рынках нового выпуска российских гособлигаций, так называемых евробондов, впервые за последние 3 года. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита госбюджета 2016 года. Напомним, предложения были разосланы еще в начале февраля 28 потенциальным участникам из 10 стран мира. В начале марта стало известно, что власти США рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского госдолга, отметив, что это противоречило бы целям, введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. Спустя 2 недели подобную рекомендацию получили от Брюсселя и банки Европейского Союза. Формально на само правительство России западные финансовые санкции не распространяются, однако западные финансовые регуляторы опасаются, что привлеченные на внешних рынках займы могут быть использованы для поддержки российских компаний, подпавших под санкции. В четверг на этой неделе американская деловая газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные и неназванные источники, что от участия в размещении новых российских еврооблигаций якобы отказались вслед за американскими и некоторые крупные европейские банки, в том числе и один из тех, которые принимали участие в их последнем размещении осенью 2013 года, то есть почти за год до введения западных санкций. Общий объем их выпуска составил тогда примерно 7 миллиардов долларов, как и годом ранее. Объем планируемого теперь выпуска – 3 миллиарда долларов, определен госбюджетом на 2016 год по статье «Внешние заимствования». Для сравнения, крупнейшая частная нефтегазовая компания мира, американская ExxonMobil, провела 29 февраля крупнейшее в истории этой индустрии размещение корпоративных облигаций на сумму 12 миллиардов долларов. И первый вопрос, который напрашивается, а может ли Россия в принципе организовать такое размещение, в общем-то не столь уж и крупное по меркам долгового рынка, силами только национальных банков? Или у них для этого может просто не хватить собственного присутствия на международных рынках? Чтобы прояснить эти и некоторые другие детали планов предстоящего размещения новых российских еврооблигаций, мы обратились к заместителю директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карену Вартопетову.
Если вы посмотрите на историю размещения евробондов российских эмитентов, не только суверенного эмитента, но и корпоративных, банковских, то всегда при размещении участвовали международные инвестиционные банки. То есть российские тоже участвуют, но идут в консорциуме с другими крупными инвестбанками, американскими, европейскими. Это связано с тем, что все-таки доступ к базе инвесторов у западных инвестбанков гораздо шире, чем та база, с которой работают российские банки. Связано и с более высоким уровнем развития рынков капитала, и с большей, так сказать, историей работы на этих рынках. Поэтому всегда российские банки, с одной стороны, и участвуют в сделках, но идут в качестве младших партнеров. Более того, вот доступ к важному классу инвесторов, институциональных инвесторов, пенсионных фондов западных, тоже есть в основном только у западных банков. Поэтому в данном случае российские банки, конечно, могут попробовать своими силами, но вот спектр и база тех инвесторов, с которыми они будут работать, будет, конечно, гораздо уже, чем у международных банков.
По сообщению газеты Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, зарубежные банки якобы предлагают России провести это размещение не в долларах, так как в этом случае расчеты по ним должны будут проходить через Соединенные Штаты. Что в принципе здесь имеется в виду?
Собственно, как и любой представитель денежных властей, США будут контролировать ту валюту, которую они имитируют. Поэтому ли все транзакции долларовые, они так или иначе видны финансовому регулятору США. И поэтому любые транзакции, вот, которые банки будут проводить, допустим, санкционными компаниями, они, если они будут в долларах, будут видны вот регулятору США. Я думаю, что вот об этих рисках идет речь.
При этом некоторые собеседники газеты полагают, что если Россия разместит свои облигации не в долларах, итоги такого размещения могут оказаться более скромными, чем предполагаемые пока 3 миллиарда долларов. Почему так ставится вопрос? И, кстати, по этой логике и в евро их также размещать не стоит.
Я думаю, что сам объем размещения 3 миллиарда долларов, он такой небольшой, что там в любой валюте разместить его будет, в принципе, по силам. Другое дело, что основные вот инвесторы, которые приобретают суверенные облигации, они, конечно, оперируют в долларах и в евро, и находятся в еврозоне и в США. В этом смысле выбор другой валюты или выбор других стран для размещения, ну, это всегда связано с определенным сужением базы инвесторов и чуть меньшим интересом, что ли, инвесторов. Поэтому это как бы две общепринятые валюты, и я думаю, что вот об этих рисках идет речь, когда говорят, что альтернативная валюта евро и доллару, она может представлять какие-то риски. Но я подчеркну, что как бы объем размещения вот этого выпуска 3 миллиарда не такой большой, чтобы эти риски сыграли такое большое значение и привели к гораздо меньшему объему размещения итоговому. Если в целом смотреть на рынок размещения евробондов суверенных, то как минимум 70% в мире происходит в евро и в долларах.
Уже в пятницу в газете Wall Street Journal появилась новая публикация на ту же тему, открывающая новые любопытные подробности. Оказывается, зарубежные инвесторы могут и невольно стать покупателями новых российских еврооблигаций, если эти бумаги по ряду формальных признаков будут включены в базовые для рынка суверенных облигаций развивающихся стран индексы, в первую очередь индексов американского банка JP Morgan Chase. А трем главным из этих формальных требований, отмечает газета, российские облигации вполне удовлетворяют. Как понять этот механизм невольного участия в размещении?
Многие крупные пенсионные фонды западные инвестируют строго по определенным инструкциям, которые подразумевают инвестиции в зависимости от уровня рейтинга, а также от попадания облигаций в определенные индексы. И это инвестирование, оно происходит относительно автоматически, но и достаточно по формальным и строгим критериям. Думаю, что вот, наверное, какая-то часть активов пенсионных фондов может быть инвестирована просто по формальному критерию наличия этого российского евробонда в индексах, о которых вы говорили. Моя гипотеза такая.
Допустим, вариант, что Россия решит в итоге отказаться пока от нового размещения своих еврооблигаций. Тем более, что 3 миллиарда долларов вроде немного по сравнению даже с одним только резервным фондом. Это около 50 миллиардов долларов по состоянию на начало февраля. Тем не менее, эти 3 миллиарда долларов уже заложены в госбюджет 2016 года для частичного покрытия его дефицита. Значит, и эти деньги придется тогда брать из резервного фонда. Но, скажем, с точки зрения рейтингового агентства, сколь в целом негативно такое развитие событий для общей оценки кредитоспособности России как суверенного заемщика в нынешней ситуации? Негативное в том смысле, что внешние долговые рынки оказываются для нее, по сути, закрытыми, хотя формально, вспомним, западные финансовые санкции на заимствование государства российского не распространяются.
Доступ или закрытие внешним рынком – это уже фактор, который учтен в нашем текущем суверенном рейтинге. Поэтому я бы сказал, что вот проведение этого размещения либо его отмена не повлияет каким-то сильным образом на суверенный рейтинг. Эти риски уже учтены в текущем уровне рейтинга. Другое дело, что объем 3 миллиарда очень небольшой в сравнении с даже плановым дефицитом федерального бюджета на этот год. Он составляет где-то 30 миллиардов долларов. То есть вы понимаете, что это очень небольшая сумма на фоне необходимого финансирования для покрытия дефицита бюджета. Большая его часть, опять же, по текущему закону, будет профинансирована из резервного фонда. Поэтому вот здесь этот евробонд, он не сыграет какой-то серьезной роли фискальной, но важность его заключается в том, что, выходя на внешние рынки суверенным евробондом, Российская Федерация задает некоторый ориентир для внешних займов других заемщиков, банков и корпоративных заемщиков. Вот в этом смысле этот бонд относительно важен. Но в смысле фискальных целей, конечно, его роль не так высока.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов. Еще в начале марта, когда стало известно о рекомендации властей США американским банкам воздержаться от участия в размещении российских облигаций, министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут ли в нем участвовать американские банки, и я уверен, что мы займем 3 миллиарда долларов одним траншем». Конец цитаты. Положительный ответ на наше предложение выступить в роли агентов по размещению евробондов уже дали достаточное количество зарубежных банков, пояснил тогда же руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов Константин Вышковский. При этом он уточнил, что среди них есть как европейские банки, так и американские. А отвечая на вопрос журналистов о сроках обнародования решения, какие же именно банки станут организаторами размещения, он заявил: «Это точно будет в марте». И вот март уже на исходе. «Экономическая среда» и еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Я достаточно внимательно посмотрел, что репродуцирует северокорейское кино. Это абсолютно выжженная земля. Или там театр. Наша гостиница находилась напротив национального театра, где каменной мозаикой была выложена афиша, потому что репертуар не меняется. Их уже идущие, я не знаю, какое количество десятков лет, оперы «Море крови».
Документалист Виталий Манский в пражской студии «Радио Свобода». Он рассказывает о своих фильмах о Северной Корее, Украине, России и Кубе.
Если говорить о Кубе, я ощущал Кубу как страну, находящуюся, на мой взгляд, на пороге преобразования, такого глобального преобразования накануне перестройки.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.